Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! С этими словами мы празднуем великий праздник, торжество из торжеств, Пасху Христову. Мы вспоминаем величайшее событие в истории человечества, в истории мироздания вообще, воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. И сегодня мы с вами поговорим о том, что означает это событие, о том, насколько оно достоверно, что мы можем сказать неверующим, тем, кто его отрицает, почему мы можем быть так непоколебимо уверены в том, что Христос воистину воскрес. И, наверное, нам стоит начать с того, чтобы вспомнить, о чем вообще идет речь. Потому что часто так бывает, что когда мы разговариваем с нашими неверующими родными, может быть, близкими, сослуживцами, они просто не очень понимают, о чем речь идет. Что значит Христос воскрес? Долгие годы коммунистической, атеистической диктатуры оставили поразительную пустоту, люди проявляют поразительную безграмотность в отношении начала христианской веры, в том числе иногда люди даже во всех остальных отношениях образованные, которые, в общем-то, ученые, у них высшее образование, они знают иностранные языки, но вот в том, что касается христианской веры, они проявляют невежество просто поразительно. Когда, например, говорят, что вот там Атис тоже воскрес, Азирис тоже воскрес, и если хотя бы немножко представлять себе, о чем идет речь, то, конечно, такие нападки на Евангелие – это глупость, это следствие элементарного невежества, но, увы, так сложилось, что мы живем в ситуации, когда люди невежественные, нам надо знать, как им отвечать, как им говорить что-то. Но начнем, наверное, с самого содержания Благой Вести. Мы называем обычно словом «Евангелие», вот когда мы употребляем это слово, обычно люди имеют в виду текст, книгу. В Евангелии сказано, в Евангелии написано. Однако первые христиане называли Евангелием не столько текст, текст еще не был написан. Они называли Евангелием определенное возвещение. Слово «Евангелие» значит «благая весть». Ну, «Ев» по-гречески значит «хороший», «благой», примерно так же, как «Евгений» значит «благородный», то есть «Евгений», «хорошо рожденный». А слово «Евангелие» значит «благая весть», «Евангелие». Собственно, слово «ангел», оно значит «вестник» по-гречески. И вот «Евангелие» — это весть, это определенное возвещение, это не книга. И вот в чем это Евангелие состоит. Об этом нам рассказывает святой апостол Павел. Я прочитаю отрывок из 15 главы первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. То есть Евангелие, благая весть в возвещении апостола Павла, она означает, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес. Евангелие – это не набор утверждений, не набор нравственных заповедей. Они есть в Новом Завете, и, несомненно, Господь дает нам заповедь. Это правда. Но само по себе Евангелие, центр евангельского возвещения не в этом. Это важно отметить, потому что для большинства людей вот на улице, если их спросить, что такое Евангелие, они скажут, что Евангелие – это такая книга, где написано, как себя вести. И в Евангелии есть заповедь. И, конечно, ни в коем случае мы их не преуменьшаем. Но в центре Евангелия, вот само по себе возвещение, это возвещение о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы можем говорить о том, что Христос – это Учитель. И Евангелие его неоднократно называет Учителем. Но в наши дни очень часто, когда говорят, что Христос – это великий учитель нравственности, имеют в виду нечто, с чем мы, конечно, как православные христиане, не согласны. Что Христос – это только великий учитель нравственности, просто один из великих учителей, из людей, которые давали людям всякие нравственные указания. И вот центр Евангелия не в том, что Христос давал заповеди, хотя, конечно же, Он их давал. Центр Евангелия в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Сам Господь Иисус говорит о цели своего прихода, что Сын Человеческий пришел послужить и душу свою отдать для искупления многих. На час сей я пришел, Господь говорит о часе своей смерти. Что мы узнаем из этого отрывка святого апостола Павла, что смерть и воскресение Христа – это историческое событие. Это то, что произошло в истории, на глазах у людей. Христос умер за грехи наши, Он был погребен, воскрес третий день по Писанию, потом явился Кефе, то есть апостолу Петру, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иаков, также всем апостолам. После всех явился мне, как некому извергу. Давайте обратим внимание, что апостол Павел ссылается на то, что на момент, когда он пишет это послание, в живых находятся сотни свидетелей воскресения Христова. Воскресшего Христа видели, по утверждению апостола Павла, сотни людей, из которых большая часть до ныне в живых. То есть апостол Павел, он как бы говорит, что если вы сомневаетесь в том, что я вам говорю, то, пожалуйста, расспросите людей, которые живы и которые видели воскресшего сами. Поэтому Евангелие – это свидетельство, надежное свидетельство об определенном историческом событии. Конкретная историческая личность – Иисус был распят, умер, погребен, воскрес из мертвых, и сотни людей видели его воскресшим. С точки зрения апостола Павла, если бы он говорил неправду, было бы самоубийством говорить о том, что вот есть сотни людей, которые это видели. Это было бы невероятно на это ссылаться, что как же. И тогда коринфяне могли бы сказать, и где эти сотни свидетелей? Но апостол пишет с уверенностью, потому что эти сотни свидетелей есть, он на них может сослаться. И тут мы сразу можем ответить на утверждение людей, которые говорят, что Евангелие – это миф. На самом деле, всегда, когда мы с кем-то беседуем, с кем-то, может быть, спорим, нам важно уточнять, в каком значении мы употребляем те или иные слова. Что значит слово «миф»? Иногда слово «миф» используется в значении неправда, выдумка. Ну, когда говорят, там, скажем, миф о гражданской войне, там, имеется в виду, что какие-то неправильные, неистинные рассказы о гражданской войне. Но ученые, антропологи используют слово «миф» в другом значении. Миф – это традиционный рассказ, который объясняет, как те или иные элементы природной или социальной реальности стали такими, какими они есть. Вот миф – это традиционный рассказ. Он повествует о каких-то событиях, которые имели место в мифологическом времени. Одно из признаков мифа – это то, что его события развиваются в мифологическом времени. Не при каких-то, не в какой-то конкретный исторический момент, они имеют место в неком весьма условном времени. Миф принципиально внеисторичен, его корни теряются в неразличимой тьме веков. Ну, можно вспомнить, например, вавилонский миф о Мардуке, который повествует о войне богов с силами хаоса, воплощенной в чудовище Тиамат и ее союзниках. После победы Мардук рассекает тело Тиамат на две части. Из нижней создает землю, из верхней небо, из глаз реки Тигр и Евфрат. Вот апостолы нам рассказывают не миф, не историю о божестве, победившем силы хаоса когда-то там на заре мироздания. Они рассказывают о событиях, которые они лично пережили. То есть повествование мифологическое – это, там, скажем, рассказ о том, как Мардук там сражался с Тиамат. И никто при этом не говорит, вы знаете, я вот при этом присутствовал и все это видел. Вот миф, он принципиально устроен по-другому. Это некое традиционное повествование, которое откуда-то там из глубины веков исходит. Апостолы, то, что рассказывают апостолы, это не миф. Они рассказывают о событиях, которые они лично пережили, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Мы можем верить им или не верить, но то, что они рассказывают, не имеет никакого отношения к мифологии. Вот лично я могу верить или не верить тому, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Однако письменные свидетельства современников, из которых нам об этом известно, это никоим образом не мифы, вроде мифов о рождении Зевса или космической битве Мардука с Тиамат. Это историческое свидетельство. Мы присутствовали при таких-то событиях, были произнесены такие-то слова и совершены такие-то действия. Я знаю о том, что Христос воскрес из мертвых, примерно вот таким же образом, каким я знаю, что там, скажем, Лермонтов стрелялся с Мартыновым. Из письменных свидетельств людей, которые при этом присутствовали. Эти свидетельства человек может принимать, может не принимать, но это по своей структуре не миф. Миф – это нечто совершенно другое. У него есть свои признаки. Это, прежде всего, традиционное повествование, которое куда-то уходит в глубину веков. И тут нам нужно немножечко остановиться на теории, которая где-то у нас еще держится. Хотя это очень странно. На так называемой мифологической теории, когда некоторые люди говорят, что Христа не было вообще. Что это вот миф, не было такой исторической фигуры, не было такой исторической личности. И некоторые особенно твердые, знаете, такие вот ортодоксальные атеисты, не просто атеисты, которые вот в Бога не верят, а такие, знаете, вот такие, знаете, суровые такие атеисты-фундаменталисты, есть, которые считают, что да, Иисуса не было никогда. И, возможно, вы с такими столкнетесь, и нам стоит немножко об этом сказать, особенно когда люди пожилые уже выросли при советской власти, потому что это была такая официальная советская точка зрения, что Иисуса не было в истории. Вот сейчас можно сказать, что среди сколько-нибудь серьезных ученых, среди сколько-нибудь серьезных историков, независимо от их личных убеждений, независимо от того, верят они лично в Христа или нет, есть полное согласие относительно того, что такой человек существовал. Само по себе историческое существование Иисуса не является предметом веры. Это настолько точно, настолько надежно установленный исторический факт, насколько вообще бывают установленные факты. Мы скорее можем предполагать, что Александр Македонский был мифом, чем то, что Иисус был мифом. Как это установлено? По ряду признаков, ну, можно начать с свидетельства противников христианства. Помню, когда еще я был юношей в глубоко советские годы, я читал книжку «Ранович. Античные критики христианства». Эта книжка, она есть вообще где-то в интернете. Если вам интересно, вы ее можете найти, ее почитать. «Ранович. Античные критики христианства». И там приводились тексты антихристианских полемистов античного мира. То есть это были язычники, которые отвергали веру во Христа, естественно, которые относились ко Христу и к христианам с большой враждебностью, с большим презрением. Всякие говорили гадости и про Господа, и про его последователей. Но что меня поразило уже тогда? Никто из этих людей не говорил, что не было никакого Христа, что его придумали христиане. Вот, казалось бы, самое естественное, самое очевидное сказать, да что, какой Христос, не было никакого. Нет, язычники, которые очень враждебные, которые всячески стремятся христианство не спровергнуть, чего им в голову не приходит, так это отрицать то, что Иисус Христос был. Они признают, что Иисус Христос как личность несомненно существовал, и более того, за ним даже признаются чудеса. Хотя эти чудеса, там им приискивается какое-нибудь другое объяснение, это все магия, это все обман и так далее. Но то, что Иисус совершал чудеса, этого язычники не отрицают. Они приискивают этому какие-то свои объяснения, да, они пытаются это все перетолковать против христиан, но такая простая вещь, как сказать, что не было никакого Христа, этого им не приходит в голову. В иудейских источниках, которые тоже чрезвычайно враждебны по отношению к Христу и христианам, там говорятся вещи о Христе, которых мы не будем повторять здесь, но чего им в голову не приходит, так это сказать, что не было никакого Иисуса. С их точки зрения Иисус определенно был, он определенно существовал, как историческая личность. Сама мифологическая теория, она появляется только в XIX веке. Когда уже века спустя людям кажется правдоподобным придумать, что не было никакого Иисуса. Противники христианства, которые были по времени ближе к евангельским событиям, они ни минуты не сомневались, что Иисус существовал на самом деле, хотя и, конечно, отказывались признавать его Сыном Божиим. Есть внутренние свидетельства самого Нового Завета, которые подтверждают, что Иисус, несомненно, существовал. Недавно вышла книга «Существовал ли Иисус?», написанная одним неверующим исследователем Нового Завета. Есть такой Баттерман. И вот это человек такой трагический. Он первоначально учился в протестантской семинарии среди протестантских фундаменталистов, и он, изучая Священное Писание, пришел к выводу, что Писание не соответствует учению вот той протестантской общины, которой он принадлежал. И вместо того, чтобы сказать, что все-таки христианство это никак не сводится к протестантскому фундаментализму, и вместо того, чтобы поискать что-то получше, он просто отошел от веры вообще, и он неверующий. Он неверующий, он человек достаточно такой критичный, часто полемизирующий с христианской верой, и тем не менее он, как исследователь Нового Завета, считает нужным объяснить, что Иисус несомненно существовал. И один из доводов, которых он приводит, он говорит так, что в те времена люди ждали, напряженно ждали Мессию, да. Но люди видели себе Мессию как могучего победительного воина, который придет и разгонит всех врагов, который окажется грозным полководцем, который вот всех плохих накажет, всех хороших наградит и установит мессианское царство. Люди, которые стали бы придумывать Мессию, ни в коем случае не стали бы придумывать Мессию, который отвержен, который подвергнут пыткам, который убит своими врагами. Это с точки зрения представлений того времени, ожиданий людей того времени, невозможно. Это за пределами всякой вероятности. И вот этот неверующий исследователь, который даже откровенно достаточно враждебен христианской вере, он признает, что Иисус существовал как историческая личность. Да, он не признает его воскресение, он не признает его божества, но он не может отрицать того, что Иисус как историческая личность несомненно существовал. И среди всех исследователей Нового Завета, в том числе атеистов, иудеев, неверующих людей, нет сомнений в отношении того, что Иисус существовал совершенно реально, как историческая личность. Но эти люди не верят в его воскресение, и я помню, специально читал труды неверующих людей, там того же Эрмана, чтобы понять, а какие они предлагают объяснения тому, что произошло. И вот оказывается, что, ну, в общем-то, никаких. Что отказ признавать воскресение, он связан с, ну, скорее, общими взглядами на мир. Там чудес на свете не бывает, воскресение – это чудо, следовательно, воскресения не было. Но это ошибка в рассуждении, когда человек сначала принимает как некую данность, что чудес не бывает, вот и не бывает, и все, и потом уже начинает отрицать нам. Он говорит, что было что угодно, я не знаю, что было, но не воскресение. Но давайте немножко подробнее рассмотрим, насколько убедительно, насколько достоверно свидетельство о воскресении. Они поразительны, и вот надо сказать, что чем больше я стараюсь вникнуть в этот вопрос, тем более поразительным оказывается апостольское свидетельство, тем более несомненную достоверность оно приобретает. Прежде всего, я думаю, нам нужно подумать о том, насколько достоверно дошедшие до нас свидетельства. Это связано с вопросом о датировке, когда были написаны тексты, вошедшие в Новый Завет. Мне иногда вот неверующие люди говорят, ну, я не верю в то, что Новый Завет – это Слово Божие, с какой стати я должен верить тому, что там написано. И я обычно в таких случаях говорю, хорошо, давайте мы не будем пока поднимать вопрос о том, Слово ли это Божие, давайте пока рассмотрим это как историческое свидетельство, как тексты, которые вот группа людей написала в определенное время, как тексты, в которых отразились их взгляды на мир, их представление о том, что произошло. И когда был поставлен вопрос о датировке Нового Завета, впервые в 18-м, потом в 19 веках стали задаваться вопросом о том, когда написаны тексты Нового Завета, это стали делать скептики, люди неверующие, и они стали говорить о том, что Новый Завет написан столетия спустя после предполагаемых событий. Им это нужно было сделать для того, чтобы объяснить все содержание Нового Завета мифами. Что миф, он требует для своего формирования все-таки долгого времени. Он не может сразу вот возникнуть. И поэтому они говорили, что Новый Завет написан где-нибудь во II-III веках. Поэтому никакой реальной информации о реальных событиях там нет. И кое-где вот эти реликтовые утверждения, они даже где-то, кое-где встречаются, знаете, в таком позднесоветском атеизме. На самом деле сейчас установлено за пределами всяких сомнений, что Новый Завет, большинство текстов написанных, вошедших в Новый Завет, написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть тексты Нового Завета написаны, когда много людей, знавших Господа лично, были живы. Как это установлено? Это даже не предмет веры, это просто достаточно хорошо установлено научно, путем датировки текстов. Как эта датировка осуществляется, я немножко скажу. Это целая наука, библеистика, и это, в общем-то, наука именно, то есть она не требует веры, она занимается просто рассмотрением исторических данных. И существует три группы методов, которые позволяют определить возраст текста. Первое – это внешние данные, то есть когда текст цитируется евангельский или новозаветный текст цитируется у святых отцов или у других авторов, которые годы жизни которых нам примерно известны. Ну, например, мы можем вспомнить святого Иустина или мы можем вспомнить святого Игнатия Богоносца, которые цитируют Новый Завет, и мы примерно знаем их годы жизни. Мы знаем, что к тому времени Новый Завет уже существовал. Мы можем обратить внимание на археологические данные. Это вторая группа свидетельств, и наиболее ранний текст, дошедший до нас, Евангелие от Иоанна, это так называемый папирус P52, называемый еще папирусом Райленда. Этот текст написан около 125 года нашей эры. Это небольшой листок папируса. Он исписан с обеих сторон, содержит отрывки из хорошо знакомого нам Евангелия от Иоанна. И вот этот отрывок написан не позднее 125 года нашей эры. Это достаточно легко определить, потому что манера письма, почерк, то, как люди писали, он менялся в зависимости от эпохи. Мы можем, например, взять письмо, написанное там в XIX веке, оно будет написано явно по-другому, чем мы сейчас пишем. И можно понять, к какому веку это относится. Так вот, этот папирус, он написан не позднее 125 года. И найден он в Египте. То есть, к тому времени, к 125 году, Евангелие от Иоанна не только было написано, оно уже получило достаточно большое распространение. И третья группа данных – это внутреннее свидетельство, то есть то внутри, те особенности текста самого, которые предполагают то или иное время. То есть это сравнение, это соответствие содержания текста условиям, которые существовали в определенную эпоху. В этом отношении для датировки новозаветных текстов очень важен 70-й год нашей эры. Это такая ключевая дата, я даже советую запомнить. Это разрушение Иерусалима. Тогда, после неудачного восстания иудеев против Рима, Иерусалимский храм был разрушен. Это одна из ужаснейших катастроф в истории Израиля, и иудеи оплакивают ее до сих пор. Нам сейчас трудно понять масштаб этой катастрофы. Для иудеев храм был не просто национальной святыней, а единственным местом, где можно было приносить умилостивительные жертвы, сохранявшие народ в общении с Богом. Вообще, это страшный был разгром для иудеев, но это примерно как если бы мы проиграли Великую Отечественную войну. Это вот существование Израиля как независимого государства прекратилось почти на 2000 лет, оно было восстановлено только в 1946 году. Страшная национальная катастрофа, ни с чем не сравнимая. И вот из-за содержания большинства новозаветных текстов видно, что эти тексты написаны до этой катастрофы, до этих событий. Например, мы можем обратить внимание на то, что автор послания к евреям стремится убедить своих адресатов отказаться от участия в храмовых жертвоприношениях, ибо после раз и навсегда совершенные жертвы Христа они потеряли всякий смысл. Однако апостол ничего не говорит о том, что эти жертвоприношения попросту невозможны, так как по закону их можно совершать только в Иерусалимском храме, а храм уже разрушен. Апостол Павел посвящает очень много места полемике с попытками сделать обязательным для христиан соблюдение закона Моисеева. Но нигде он не говорит о том, что закон Моисеева просто невозможно соблюсти. Закон предполагал храмовое богослужение, которое после 70-го года стало недоступным. Святой евангелист Лука в книге «Деяния апостольских» также рассказывает о спорах, развернувшихся вокруг ветхозаветных установлений. Однако полемисты не приводят такой решающий аргумент, как разрушение храма. Важно также упоминание географических названий и бытовых подробностей, характерных для определенной эпохи. Например, Евангелие от Иоанна содержит ряд деталей, которые указывают на автора, как на жителя Иерусалима, хорошо знавшего местные реалии. То есть, что вот принципиально важно для датировки, вот эта дата 70-й год разрушение Иерусалима. И разрушение храма, разрушение Иерусалима – это событие, которое все переворачивает, которое полностью меняет условия жизни. Вот, например, апостол Иаков, он сурово выговаривает землевладельцам, которые удерживают плату работников. Но после поражения 70-го года там не было никаких богатых землевладельцев в Иудее. И то, что разрушение храма нигде прямо не упоминается в Новом Завете, это абсолютно четкое указание на то, что Новый Завет написан до этого события, до 70-го года нашей эры. Потому что это был бы такой решающий аргумент, что вы видите, что храм теперь разрушен, что если Мессия вообще когда-либо придет, он уже пришел. Потому что он должен был прийти в храм, храма уже нет, храм разрушен. И согласно практически общему согласию современных ученых, современных библеистов, наиболее ранними текстами, вошедшими в Новый Завет, являются послания святого апостола Павла, которые относятся к 50-60 годам нашей эры. Евангелие от Марка около 70-го года, Евангелие от Луки и Матфея около 80-го года, Евангелие от Иоанна около 100-го года. И это не часть веры церкви, это то, что ученые установили просто путем научного анализа текста. Это не что-то такое, во что мы веруем, это то, что установлено как научный просто факт. То есть большинство новозаветных текстов, ну, о некоторых там посланиях апостола Павла спорят ученые, там некоторые считают, что их там писал не лично Павел, я думаю, что все писал лично Павел, но это уже детали, это уже там, цифры после запятой очень далекие. Можно считать установленным, что новозаветные тексты написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. И это значит, что в Новом Завете мы имеем дело не с какой-то там мифологией, которая складывалась веками, не с какими-то легендами, которые дошли до нас через десятые руки. Мы имеем дело со свидетельством людей, которые присутствовали при всех этих событиях. Ну, попробуем привести аналогию с, ну, с каким-то нашим опытом. Вот свидетельство апостола Павла от евангельских событий отделяет 20-30 лет. Это примерно как дистанция, примерно как между нами и началом 90-х. Я отлично помню, что со мной происходило в начале 90-х. Я помню, с кем я общался, я помню события, в которых я принимал участие. И если бы кто-то стал откровенно фантазировать на тему этих событий, я мог бы его поправить, сказать, нет, вот этого не было. И евангельские события, они записаны, когда их участники с обеих сторон живы, когда живы и значительная часть учеников Господа, и значительная часть его противников. И когда мы открываем Новый Завет, мы читаем, это очень важно, свидетельство людей, которые присутствовали при этом. И с этим, собственно, сейчас никто всерьез не спорит. Даже неверующие люди, типа того же Эрмана, они не отрицают, что да, Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников, да, мы там сталкиваемся со свидетелями. И существует согласие среди ученых, что, во-первых, Иисус существовал. Никто не ставит под вопрос, что он существовал. Это, знаете, то, что сам Иисус миф, это заповедник какой-то. Знаете, может, есть такой заповедник гоблинов где-то, но среди ученых, среди людей, которые в этом разбираются, все согласны, что Иисус был, конечно. Все согласны, что у него были ученики. Все согласны, что Иисус был распят римлянами. И все согласны в том, что ученики через какое-то время стали провозглашать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это та канва, которая никем не отрицается. В том числе неверующие. Неверующие отрицают сам факт воскресения. Но они не отрицают, что апостолы проповедовали, что Иисус воскрес. Итак, в чем мы можем быть уверены с точки зрения исторической науки, не с точки зрения веры. То, что мы можем предъявить даже совершенно неверующим людям. То, что после страшной смерти Господа Иисуса ученики начинают проповедовать, что Он воскрес из мертвых. И что Он есть Мессия, посланный Богом Спаситель людей, и более того, что Он есть Бог. Как это можно объяснить? У нас есть только три варианта. Апостолы либо правду говорят, либо неправду. Либо Он воскрес, тогда они говорят правду, либо Он не воскресал, тогда они неправду говорят. Если они говорят неправду, они отдают себе в этом отчет или не отдают. Если отдают отчет, то это вот теория заговора, так называемая. И корни этой теории заговора, они видны уже в самом Новом Завете, когда говорится о том, что иудеи довольно денег дали воинам и сказали, попросили их, вот скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы вас от неприятности избавим. То есть первая версия, которую выдвинули противники Господа, это то, что ученики украли тело. Такая теория заговора. Другая версия – это то, что они не знали. Они сами искренне в это верили. Они не лгали сознательно, не лгали умышленно. Но они сами поверили в то, что вот было неправдой. И сейчас мы эти версии рассмотрим. Ну, первая теория заговора – это то, что апостолы решили украсть тело и всем наврать, что Христос воскрес из мертвых. Это версия, которую вот противники Евангелия выдвигают еще в Новом Завете, и у нее возникает одна очень большая проблема. Проблема с мотивацией. Вернее, две большие проблемы, но первая проблема – это проблема с мотивацией. Когда люди устраивают заговоры, они это делают с какой-то целью. Они это делают зачем-то. Чтобы отомстить своим врагам, чтобы добиться денег, чтобы добиться власти, чтобы получить какие-то преимущества, чтобы избавиться от каких-то неприятностей. Всегда есть какой-то мотив. У апостолов не было такого мотива. Все, что они получили за свою проповедь Евангелия, это гонение, преследование и очень часто мучительную смерть. Да, иногда люди умирают за неправду. Там какой-нибудь шахид себя взрывает, думая, что он попадет гурием. Там какой-нибудь коммунист умирает ради торжества коммунистических идеалов. Да, люди могут умирать за неправду. Но люди никогда не умирают за заведомую неправду. За то, что, как им известно, является ложью. Мы читаем, например, о первомученике Стефане, которого побивали камнями, который молился: «Господи, не вмени им греха сего». И мы понимаем, что если бы это речь шла о заговоре, речь шла о том, что люди согласились между собой лгать, то он бы тут же сказал: «Ой, раз дело дошло до камней, давайте я признаю, что все это не так». На пороге смерти человеку уже не до шуток, ему не до каких-то приобретений, которые он мог бы сделать в результате заговора. И поэтому, когда люди получают в результате своего предполагаемого заговора только смерть и не отрекаются перед лицом смерти, видно, что они, по крайней мере, искренне. Когда люди умирают за что-то, они свидетельствуют этим о том, что, по крайней мере, они лгут сознательно. Вот апостолы, идя на смерть за Евангелие, они тем самым показали, что, по крайней мере, они не лгали умышленно. По крайней мере, они искренне верили в то, что Христос воскрес из мертвых. Они верили в то, что проповедовали. Но есть и другая версия, и надо сказать, что ее придерживаются большинство неверующих. Это то, что у них было что-то вроде галлюцинаций. Что они напряженно ожидали, что Иисус воскреснет, что они верили, что Он должен воскреснуть. И, наконец, они вот увидели то, что очень хотели увидеть. Ну, как знаете, иногда бывает, когда люди собираются вместе, они считают, что что-то должны увидеть. Ну, вот в Ирландии, например, есть такая почитаемая статуя Матери Божией, и благочестивые ирландцы, они собираются читать перед ней молитвы, и время от времени сообщается о том, что они видели, как статуя двигалась. И тут сложно говорить, так ли это, потому что ну, действительно, толпа народу у них, действительно, они ожидают, что она начнет двигаться. Вот кто-то говорит, вот она, кажется, уже движется, и всем остальным тоже начинает казаться. В общем-то, психологически понятно. И этот же механизм психологически пытаются применить в воскресенье. Но он здесь не работает. Вот по ряду причин, но прежде всего вспомним атмосферу Евангелий. Ждали ли апостолы, что Христос воскреснет? Это вот, знаете, мы, когда мы в пасхальную ночь ставимся со свечками, уже приготовились свечки, сейчас мы их будем зажигать, сейчас мы услышим провозглашение, что Христос воскрес, и отзовемся поистину. Воскрес, мы уже готовы, у нас уже там еда куплена, чтобы разговляться. А для апостолов это было не так. Апостолы были полностью сокрушены страшной смертью Господа. Полностью сокрушены. А и не ожидали, что он воскреснет. Более того, когда жены мироносицы возвещают им о том, что Христос воскрес из мертвых, они не отзываются на это. Воистину воскрес. Нет. Как написано в Евангелии, показали слова их пустыми и не поверили. И мы читаем в Евангелии от Луки, как Лука и Клеопа идут в Эммаус, и Господь идет с ними, и они, не узнавая Ему, говорят, что вот, неужели ты не слышал об Иисусе, который был сильный пророк в слове и деле перед народом, как Его убили, повесив на древе, а мы-то думали, что это тот, кто должен был избавить Израиль, а мы-то думали, что он Мессия. Но вот Его распяли, и все, там стало ясно, что это не так. И они же говорят, ну, некоторые из наших женщин изумили нас. Они говорят, что были в гробнице и видели явление ангелов, говорящих, что он жив. То есть первая реакция апостолов – это неверие, даже когда им жены мироносицы возвещают о том, что Иисус воскрес. То есть апостолы вовсе не сидят в ожидании, что сейчас вот-вот Иисус воскреснет. Нет, ничего подобного. Они сидят и боятся, у них двери заперты из опасения от иудеев. Они боятся, что сейчас их тоже начнут преследовать. Не было там атмосферы напряженного ожидания, что вот-вот он воскреснет, вот-вот мы его увидим. Ничего подобного. Там была атмосфера полного поражения, полного сокрушения, полной подавленности, которую что-то радикально переменило. Апостолы были совершенно раздавлены тем, что произошло с Господом. Они думали, что это Мессия, но распятие показалось им свидетельством, что нет, какой же это Мессия, раз Бог допустил его распятие. Мессия должен был, как могучий, как победительный воин, наконец воцариться, наконец покарать своих врагов, прийти со славой, и все кончается тем, что его распинают на кресте. Апостолы вовсе не ожидали, что он сейчас возьмет и воскреснет. Нет, они были совершенно раздавлены тем, что произошло, и вовсе не были настроены, что сейчас вот он воскреснет. Нет, ничего подобного. Произошло что-то подлинное и что-то, что полностью переменило их настроение. Другая проблема с теорией видений, теорией галлюцинации, это то, что они носили устойчивый массовый характер в течение 40 дней, являясь и говоря им о Царстве Божьем. Они затрагивали сотни людей, как говорит святой апостол Павел. Это слишком для галлюцинаций. И есть еще одна деталь, которая делает всю эту теорию галлюцинаций совершенно неработающей. Это пустая гробница. Ну, допустим, в галлюцинации нам является наш умерший друг, и нам кажется, что он воскрес, но мы можем пойти в гробницу, удостовериться, что там лежит и разлагается его тело. Тем более, что противники христианства были горячо заинтересованы в том, чтобы представить это мертвое тело. Ведь когда апостолы вышли на проповедь, они создавали властям большие проблемы. Как говорит Синедрион, вы хотите навести на нас кровь того человека. Но ведь получалось так, что Синедрион предал на смерть Мессию, кого ожидал весь народ. Не очень хорошая новость для Синедриона. И поэтому иудейские власти запрещали апостолам рассказывать воскресение Христа. Но, тем не менее, ни иудейские, ни римские власти не могли предъявить тело. Им достаточно было сказать, да, как же он воскрес, вот его тело. Это было невозможно, тела не было. Тело исчезло. И вот это можно было бы там придумывать, там, ну, в рамках теории заговора, там, ладно, ученики унесли тело. Но в рамках теории галлюцинации, которые предполагают, что это какой-то искренний самообман, они этого делать не могли. Таким образом, теория галлюцинации, она тоже не работает, она тоже разваливается, как только мы пытаемся в нее поглубже заглянуть. Но есть еще такие всякие экзотические теории, например, теория обморока. Да, предполагается, что Господь Иисус на кресте не умер, он только потерял сознание, потом в прохладе гробницы он как-то пришел в себя, вышел к ученикам, они, значит, его приняли за воскресшего из мертвых. Ну, типа такие, знаете, люди простые, слегка суеверные, им является человек, которого они считают мертвым, и они, значит, считают, во, воскрес из мертвых, значит, мессия. Эта теория, она сталкивается с довольно очевидной трудностью. Распятие – это казнь, которой предшествует бичевание тяжкое, которое наносит человеку тяжкие увечья. И состоит распятие в том, что человеку вбивают гвозди в запястье и в ноги и оставляют так висеть, пока он не умирает. Представьте себе, что человек выжил. Да, вот римляне, римские солдаты несли ответственность за то, что казнимый выживет. Их самих бы казнили, потому что, ну, распинали это предполагаемых мятежников против Рима. Нужно было проследить за тем, что мы были мертвы. И римские солдаты знали, как распинать. Ну, представьте себе, да, вот каким-то невероятным образом солдаты оказались такие недисциплинированные, и они сняли с креста тело человека, который еще жив. Представьте себе, в каком состоянии этот человек будет находиться. Он будет по меньшей мере тяжко изувечен. До того момента, когда он встанет на ноги, если он на них когда-нибудь встанет, должны пройти долгие месяцы, может быть, годы. Но, скорее всего, человек, которому в ноги забили гвозди, такие, которыми человека можно прибить по кресту, здоровые очень гвозди, скорее всего, он останется калекой на всю жизнь. И если бы он каким-то образом выпал из гробницы, явился ученикам, он бы и выглядел не как воскресший из мертвых, он бы выглядел как человек, тяжко изувеченный пытками и мучительной попыткой его казнить. Они бы его приняли как раз бы за человека, который чудом выжил после казни, совсем не за победителя смерти. То есть теория обморока, она тут не работает. Собственно, как и другие теории. Есть какие-то вообще довольно фантастические версии про то, как на самом деле было два брата-близнеца, и один все время прятался, и вот когда настоящего Иисуса распяли, вот этот второй брат-близнец, он появился и выдал себя за воскресшего. Но это уже какая-то совершенно уже, так сказать, фантастика, фантазии на тему от отчаяние, от нежелания признавать того, что же все-таки произошло на самом деле. Потому что единственная правдоподобная версия, с которой мы остаемся, это то, что апостолы говорят правду. Иисус действительно воскрес из мертвых. И чем больше мы вникаем в Новый Завет, тем неизбежнее становится такой вывод. И одно из чрезвычайно сильных свидетельств то, что есть Бог, есть вечная жизнь, есть вечное спасение, это свидетельство апостолов в Новом Завете. Это свидетельство надежно, оно достоверно. Мы можем быть так же уверены в том, что Христос воскрес из мертвых, как мы уверены в том, что Пушкин стрелялся с Дантесом. Ну, в принципе, конечно, могу сказать, что вся история про Пушкина и Дантеса – это выдумка. Что на самом деле, ну, мы же все знаем, что Александр Сергеевич Пушкин, он там в карты играл, там мог выпить очень сильно, у него были финансовые проблемы, он залезал в долги. И мы можем предположить, что вся эта история с дуэлью и предполагаемым убийством, это была всего инсценировка для того, чтобы убежать в Бразилию. Можно даже какую-нибудь сочинить историю про то, что он там... Найти в Бразилии какого-нибудь Дона Алехандро, который вот был очень похож на Пушкина. Наверное, мы можем какую-то альтернативную версию придумать. На самом деле, то, что мы знаем про Пушкина, это все неправда. Но верить в эту версию будет сложно. Точно так же любые попытки объяснить евангельское возвещение, объяснить веру апостолов, отрицая то, что Христос воскрес, они обречены. Чем больше вы вчитываетесь в Евангелие, чем больше вы пытаетесь понять, что же там произошло, тем больше вы видите, что что-то произошло очень важное, что Христос действительно воскрес из мертвых. Что это означает для нас? Довольно часто бывает такая реакция, ну, а ко мне это какое имеет отношение? Вот я обычный человек, у меня свои проблемы, я беспокоюсь о том, как заработать денег, о том, как прокормить свою семью, о том, как решить какие-то беспокоящие меня проблемы по работе. Что значит, что Христос воскрес? Это на самом деле самое важное, что есть на свете, потому что, знаете, людям удается жить в состоянии поразительного самообмана. У нас всех есть большая проблема, мы все умрем. И люди ведут себя так, будто это их не касается. Будто им никогда не предстоит умирать. Люди могут очень расстраиваться из-за того, что они потеряли там какие-то деньги, не получили какой-то должности, не смогли устроиться на работу. Люди очень сильно рвут на себе рубахи из-за каких-то политических вопросов, политических конфликтов, но люди делают вид, что мне придется умирать. И, как говорит нам Священное Писание, человеком положено однажды умереть, а потом в суд. И мы знаем, что мы все умрем. И мы знаем, что нам всем предстоит явиться на суд, потому что совесть свидетельствует об этом каждому человеку. Как апостол Павел говорит, «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого», ибо тем судом, которым ты осуждаешь другого, ты осуждаешь себя самого, потому что, осуждая другого, делаешь то же. Вот люди друг друга упрекают, друг друга обвиняют, они тем самым исповедуют, что человек обязан поступать определенным образом. Но ведь они сами не поступают. Мы понимаем, что люди несут ответственность за свои поступки, что мы все придем на суд, и что мы все будем призваны к ответу за наши дела. И люди от этого закрываются, люди от этого прячутся, люди не хотят этого видеть. И вот то, что сделал Христос, имеет очень прямое отношение к нашей надежде перед лицом смерти, перед лицом суда. Христос умер за наши грехи, как мы слышим на каждой литургии, есть кровь моя Нового Завета, ежезавые за многие изливаемые во оставление грехов. Мы знаем, что мы согрешили, что нам нечего сказать свое оправдание, как говорится в одной из молитв. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сию те молитвы, к владыце грешней приносим, помилуй нас», что мы ничего не можем в свое оправдание сказать. Но у нас есть оправдание, не у наших грехов, у нас есть то оправдание, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Наше искупление совершилось на Голгофе. Мы можем принять прощение наших грехов, потому что это прощение приобретено для нас Господом Иисусом Христом. Что бы мы ни наделали, что бы мы ни натворили, мы знаем, что для нас возможно прощение, потому что за наши грехи умер Спаситель. Он умер и воскрес из мертвых для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. И перед лицом нашей смерти и перед лицом нашей вины мы знаем, что у нас есть прощение, и мы знаем, что у нас есть вечная жизнь, потому что Христос воскрес из мертвых. И вот мы призваны исправить нашу жизнь в соответствии с этой истиной. Христос действительно воскрес из мертвых, и это самое важное, что только мы можем знать о мире. Ну вот у меня есть еще несколько минут, которые я должен употребить, чтобы вот выполнить это поручение, я должен прочитать вот объявление о митинге, который будет 21 апреля в 14:00. Ну вот 22 апреля в 14:00, 22 будет молитвенное стояние в защиту церкви, на которое я пойду обязательно, если уж ничего неожиданного не случится. Но вот еще 21 апреля в 14:00 на Пушкинской площади ряд православных общественных организаций, общественное движение «Народный собор», межрегиональное общественное движение «Семья, любовь, Отечество», Объединенный общественный комитет защиты семьи, детства и нравственности, партия «Дело», профсоюз граждан России и другие планируют провести митинг, в ходе которого собираются дать жесткую оценку недавним провокациям, устроенным в Храме Христа Спасителя и других православных храмах Москвы, заявить о категорическом неприятии ряда продвигаемых либералами законов, в частности, о гендерном равенстве, о культуре, о патронате и так далее, поддержать принятие несколькими регионами России законов о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних и потребовать введения аналогичного закона в Москве на федеральном уровне, а также потребовать от Госдумы не ратифицировать, а от президента не подписывать протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию без всестороннего общественного обсуждения. На митинге выступят известные общественные деятели, эксперты, представители православных и семейно-родительских организаций вот, и другие православные люди. Вот, так что вот такой планируется митинг. Это будет 21 апреля в 14:00 на Пушкинской площади Москвы. Ну и 22-го будет молитвенное стояние. Тоже, наверное, нам стоит, по крайней мере, я вот считаю, что это мой долг там быть, нам стоит к нему присоединиться. Но время мое в эфире уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. Христос воскрес!